Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Добрый день, дорогие друзья, на дворе понедельник, 29 августа, 15:00 по Москве, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гик-зона» на Теос Медиа, где мы отважно и с огромным наслаждением препарируем различные произведения и феномены гик и атаку культуры. Напоминаю, что мы выпускаем наш подкаст на добровольной основе, поэтому во многом зависим от вашей, дорогие зрители и слушатели, поддержки. И я говорю о поддержке не только финансовой, хотя за нее мы вам, конечно, очень благодарны, но также можно поднять нам настроение, поставив лайк, сделав репост, написав приятный комментарий и просто участвуя в наших передачах, задавая вопросики в чате. Мы вам всегда очень-очень-очень рады и очень признательны. Сегодняшний эфир посвящен одному из самых известных японских произведений 21 века — ранобэ, манга, аниме, мастера меча онлайн, они же Sword Art Online. Я думаю, что очень многие слышали про них, смотрели, а некоторые даже читали, и у многих остались только теплые воспоминания и масса удовольствия от этого произведения, которое я лично мог бы назвать прологом легендарного «Черного зеркала» или, по крайней мере, одним из вдохновителей эпопеи. Дело происходит в уже случившемся будущем, уже в случившемся 2022 году. Это история о любви и дружбе, о подвигах и жертвах, происходящих в мире, где в мир геймеров внедрена новейшая технология VR-MMORPG, Virtual Reality, Massively Multiplayer, Online Role Play in Game, или же массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра с полным погружением. И тут у многих поклонников игр, конечно, уже побежали мурашки по коже сразу же, потому что еще с появления первых MMORPG все ждали и мечтали, ну когда же можно будет погрузиться в виртуальный мир целиком и полностью, ощутить руками, ногами, головой, туловищем все то, что происходит в потустороннем виртуальном мире. И вот еще в 2002 году, представьте себе, появляется первый ранобэ из серии «Мастеров меча онлайн», которая во многом предвосхитила этот спорный момент плюсов и минусов такого виртуального погружения, и с японской точки зрения экшен-философии стала разматывать клубочек всех плюсов и минусов такого времяпрепровождения. Напоминаю, что в эфире передачи «Гик-зон» на Теос Медиа в уютной виртуальной студии находимся я, ваш хост Олежа Никитин, наша замечательная, великолепная главвред и тоже ведущая Оксана Куропаткина. И скоро добавится наш гость, который я обязательно отдельно представлю. Я приветствую всех тех, кто уже слушает, уже подключился к нам. И давайте расчехлять наши пухи, активизируем наши макросы, кладем на панельку все артефакты и плюшечки, которые насобирали, начинаем разговор о легендарном произведении, о легендарном искусстве современности. То есть я просто хочу еще раз подчеркнуть, «Мастера меча онлайн» — это вот то, что именно должно происходить только в 21 веке, когда мы берем сеттинг какого-то хобби, которым все увлекаются, да, MMORPG, и в современном же, опять же, существующем в нашем реальности формате мультипликации, в рамках вот этого культурного феномена аниме, мы создаем какое-то произведение. Я передаю слово нашей замечательной Оксане. Оксана, надеюсь, что ты у нас не будешь залипать, заикаться. Желаю тебе хорошего интернета во время эфира. Давай твое вступительное слово.
«Мастера меча онлайн» — это культовая вещь. Она относится к числу культовых тайтлов наподобие «Код Гиас», «Стального алхимика» или «Тетради смерти». И это один из первых тайтлов, с которым познакомилась лично я. Еще не было передачи «Гик-зона», еще она только была у меня в проекте, еще я только об этом думала. И уже под это дело решил набирать материал, и мои знакомые подростки посоветовали мне посмотреть «Мастера меча онлайн». И сразу после я пришла к этому гейму. Сначала отнеслась довольно скептически, а потом меня, что называется, затянуло, затронуло и понравилось. Любовная линия — это не то, что мне обычно нравится, вот, но мне очень понравился главный герой, то, как он показан. Меня как-то это зацепило, захотелось посмотреть дальше. Ну и потом размышления о виртуальной реальности. На 17 год, когда я это посмотрела впервые, мне показалось действительно достаточно интересно. Мы с Олегом говорили уже вне студии, что для 2012 года и особенно для 2002, когда вышел литературный первоисточник, это казалось очень свежим, новым, новаторским. В 2022 году, а я напоминаю, что действие, события «Мастеров меча онлайн» происходит в 2022 году, начало, да, это ноябрь 2022 года, уже достаточно много всего снято.
Буквально через два месяца буквально уже начнется, должно уже начаться.
Да, именно так. И первый главный вопрос, вот с которого мы обычно начинаем – что затронуло, что не затронуло, и если уж мы говорим про новаторство, кажется ли это новаторским сейчас? И, наверное, сначала, пока мы ждем нашего гостя, вопрос коллегу.
Я вот, знаешь, много рассуждаю на эту тему, как только ты мне сказал, что по «Мастерам меча онлайн» будем делать эфир. Мне повезло в этот раз, да, я заранее посмотрел «Мастера меча онлайн», но первый сезон, и как раз именно потому что меня не зацепило, я посмотрел только первый сезон. То есть, может быть, когда-нибудь, когда мне будет нечего смотреть, нечего почитать, не во что поиграть, то, наверное, я продолжу просмотр. Объясню это со своей точки зрения, да. Во-первых, я не фанат вот такого классического жеманного аниме, да, когда у нас, поменяя немножечко причесочку главному герою, все получается девочка, девочку переоденем в мужское платье, получится мальчик. Я вот такую фигню не люблю. Я люблю, когда как бы... Простите за это ужасно неправильное слово «рисовка». В аниме она более серьезная, более такая... Ну, то есть некоторые, да, студии, которые очень сильно заморачиваются с созданием дизайна персонажей. Нет, есть некоторые, которые только ширпотреб просто выпускают, которые ориентируются на, скажем так, не очень прихотливую, привередливую аудиторию. Я понимаю, что там мне говорили, что дальше с каждым сезоном становится получше, покачественнее, но вот из-за того, что первый сезон у меня не оставил такого визуального приятного ощущения, это у меня дальше и не пошло. А что касается самого сюжета, вот я реально засыпал до того момента, пока у главных героев не начала развиваться активно любовная линия. И я, когда это случилось, я такой, типа, нифига себе, блин, а в таком подростковом аниме так прям серьезно об этом всем говорят. Но все остальное, что происходит, знаешь, может быть, потому что я много фантазировал, да, на тему MMORPG в свое время, то есть, типа, какие сюжеты можно на это все насадить. Может быть, потому что, ну, вплоть до того, да, что там 10 лет назад, 11, нет, 10, 10 лет назад мы как раз с товарищами делали веб-сериал про прохождение онлайн-игры с точки зрения ангела и демона. То есть у нас вообще такой вот проект был, да, где ангел и демон играют в онлайн-игру человеческой жизни. И поэтому как бы мы там много чего накрутили, навертели, много каких тем поднимали, которые, оказывается, блин, были в «Мастерах меча онлайн», в том числе затронуты. Вышло очень много произведений других, да, которые посвящены вот этому вопросу погружения, полного погружения в виртуальную реальность, как это выглядит, как работает мозг человека, да, чем это чревато, как вообще меняется ли человек, да, если он переходит в состояние аватара. Я там еще, ну, тоже, опять же, там лет 10 назад думал по поводу фантастического мира, в рамках которого создается специальный шлем, который позволяет человеку проводить в онлайн-игре всего 10 минут физического времени, но из-за работы нейронов и квантов и кварков в виртуальном пространстве он может проводить хоть десятилетия, в зависимости от того, насколько хватит мощности его мозга. А потом я смотрю «Мастера меча онлайн» и такой, ну, блин... Ну, почти так, да, вот примерно это я себе и представлял, только немножко по-другому. И еще одно, да, мне кажется, что мир «Мастеров меча онлайн», по крайней мере, раз уж мы говорим чисто про аниме, да, я не могу говорить за ранобэ, я знаю людей, которые именно большие поклонники книжного варианта, и говорят то, что гораздо интереснее книжный вариант, вообще в разы типа интереснее книжный вариант, то есть аниме не передает там и половины того, что... того накала страстей, который происходит в текстовом изначальном оригинале. Но с точки зрения именно аниме, мне показалось то, что мир очень бедный по сравнению с тем, что вообще реально происходит в азиатских MMORPG, где, ну, люди, которые, да, это хотя бы даже в Геншин играли, понимают то, что мир гораздо более красочный и сочный, чем то, каким он представлен в «Мастера меча онлайн». И здесь как бы с одной точки зрения есть... понятное объяснение, то, что изначально появился в 2002 году, а в 2002 году, если не ошибаюсь, MMORPG-шка-то было, ну, совершенно точно было этот, как его, самое знаменитое это наше, первое, которое MMORPG было. Ну, все, у меня из головы повылетало. Короче говоря, в принципе, да, мир MMORPG, он был неразвитый, да, в то время, что может быть в ММО, да, что мы можем реализовать в них, тогда это было еще не раскачано, не раскочегарено, и поэтому вот такой достаточно бедный мир, он был реализован и в Мастерах Меча онлайн. Сейчас, когда ММО нам предлагают просто фантастические... по живописности, по наполненности миры, ну, смотреть это как, вот как в таком виде, это, знаете, ну, просто как-то выглядит как, я сейчас даже вот похожее ощущение испытываешь, когда смотришь какой-нибудь, в каком-нибудь взрослом серьезном сериале, ну, ладно, нет, даже в семейном сериале, в каком семейном ситкоме, знаешь, появляется типа какой-нибудь подросток-геймер, и режиссерская команда, вообще съемочная команда не очень знает, как вообще в сети MMORPG работает, что там в компьютере происходит, и они показывают, как ребенок играет в это все, и ты понимаешь, что, ну, куча всяких там мелких косяков, типа он разговаривает сленгом, который давно устарел, он, там, не знаю, играет в игру, которую давно уже никто не играет, в котором даже подписчиков-то нет, он, там, обсуждает проблемы, которых не может быть в этой MMORPG, да, там, например, он играет в World of Warcraft, а говорит о том, что, блин, у меня там саппорт, у меня хреново... Ну, ладно, нет, подождите, это может быть. У меня на миду там противники слишком сильно прокачались, я не знаю, теперь не смогу до базы противника дойти. И ты понимаешь, это одно с другим вообще не связанные вещи. И ты испытываешь легкий кринж за съемочную команду. Вот то же самое я испытал с Мастера Меча онлайн. То есть для меня это как-то не... недостаточный мир получился. Я понимаю, что, скорее всего, дальше сезонами там все это сглаживалось, становилось получше каждый раз, но из-за того, что ощущение первого сезона не очень удачное, это как Блич, знаешь, типа нужно пережить первые 80 эпизодов, потом пойдет нормально. Вот меня не хватило на эти первые 80 эпизодов, я не смог досмотреть, мне мое время ценнее. И поэтому я не проникся. Но я помню, какой колоссальный просто бум был в 2012-2015 годах, когда «Мастера меча онлайн» аниме вышли, и все косплей-фесты были просто забиты косплеем по «Мастера меча онлайн». То есть на анимешных сценах чуть ли не каждый третий-четвертый образ они были вот по Sword Art Online. То есть популярность была огромной. И я понимаю прекрасно, что не истории виртуального мира, да, не... философскими или там медицинскими рассуждениями по поводу того, как это все могло бы быть, произведение получило популярность, а как раз благодаря переживаниям как, персонажей, дизайну и всему прочему. То есть то, что мне показалось немножко бедненьким, да, зрителям как раз наоборот зашло очень хорошо. Все размышления, которые у меня были на этот момент.
Я поняла, что ты посмотрел сравнительно недавно. То есть ты не смотрел «Мастеров» ни в 2012, ни в 2015 годах, когда был бум.
Год назад я посмотрел. 10 лет назад меня интересовали совершенно другие вещи. «Ультима онлайн», вот что я пытался вспомнить, игру какую, что ж так прям тяжело мне было. «Ультима онлайн» появляется в 1997 году. Это первая такая MMORPG полноценная, в которой все рубились. И понятное дело, что там, получается, сколько, 5 лет прошло, да, до... Lineage появился, окей, хорошо. И вот в 2002 году появляется «Мастера меча онлайн» как ранобэ, и тот мир соответствует... Если бы, наверное, я увлекался в те времена онлайн-играми, наверное, я бы проникся, конечно, потому что для меня это было какое-то вот ностальгическое ощущение от этого всего, от того, как это выглядит. Но так как MMORPG у меня вкус вполне специфический, да, на сеттинг и все прочее, и по поводу аниме, как оно должно выглядеть для меня... Что я ценю в аниме. Вот это все в Sword Art Online для меня не сошлось. Не получилось. И, честно говоря, даже если бы я 10 лет назад его посмотрел, мне бы не зашло. Я знаю людей, кстати, которые дико фанатеют от Sword Art Online, но при этом терпеть не могут MMORPG, и аниме, в принципе, не смотрят. Ну, то есть так, очень...
Интересно, почему?
Вот это загадка...
Почему им в таком случае зашло?
Вот это загадка как раз для меня. Может быть... общая тематика, да, люди, ну, это знаешь, как, типа, люди не очень много варятся в каком-то сеттинге, в каких-то вселенных, в каких-то там мирах, рассуждениях, Знаешь, банальный пример, да, человек не очень интересуется политикой, да, или там историей, и вдруг узнает какой-то фантастический сюжет, там, пускай даже из, не знаю, человек не увлекается историей, вот так давай начнем, человек не увлекается историей, ему показывают короля Артура, этого Гая Ричи, да, и любой человек, который любит легенду короля Артура и историю и так далее, смотрит на это все и такой, блин,
Что это?
Ну, это как-то несерьезно, ребят. А другой человек, который никогда в историю не увлекался, ему просто нужна вот картинка там, ну, какие-то достаточно... Тот, чем Гай Ричи берет зрители, он смотрит это и такой, блин, вот так и было все, вот так оно все происходило. Или там этот, как у нас, не викинг, да? Нет, как называется сериал наш про князя Владимира?
Последний, кто-то так... Не последний викинг, как
ну да, там. Да, вот или, это.
Что-то я забыла, запамятовала точное название.
Пом-пом викинг он называется. Ну, то есть, как бы для человека, который увлекается этой историей, да, он смотрит это и такой, ну, ё-моё. А человек со стороны такой, ну да, в средневековье, оно же такое было, так это все, вот так все происходило, люди ходили грязные, все время в какие-то кровавые попадали, там, неурядицы. И поэтому зрителю интересно. Как человек, знаешь, который никогда не был на аниме-фестивалях, да, или там гик-фестах, попадает впервые, допустим, на что-нибудь такое пошлое, неприятное, прям вспомнить, на Comic-Con Russia, да, на Игромир. И такой, типа, вау, как классно здесь, как все здорово, как круто. Вот это вот, вот оно, какое гик-сообщество. Не значит то, что... Я просто рассуждаю с точки зрения, да, как это называется, не ханжи, а... Сноба такого. Гик-сноба. Я не люблю, когда неофиты и маглы приходят в мое поле зрения. Я знаю какие-то тайтлы, которые вот реально толкали всю индустрию. Поэтому, когда человек приходит на Игромир и восхищается им, я думаю, чел, ну ты вообще ничего не знаешь о настоящей гик.
Поэтому и восхищаешься, собственно.
Да, и поэтому происходит восхищение. Ты никогда не был знаком с этим, ты знакомишься с не самым, скажем так, топовым произведением. Sword Art Online, ну, давай... Оно, конечно, несомненно, легендарное, благодаря уж количеству просмотров, да, и благодаря... ну, ладно, давай пока на этом остановимся, я дальше не готов хвалить его. Но оно не является топ-10 за всю историю аниме, да. То есть, если мы начнем проводить там, перечислять тайтлы какие-то, то, наверное, первыми мы будем все-таки вспоминать какие-то другие произведения, с которыми нужно познакомиться человеку для того, чтобы погрузиться в аниме. И... Ну, то есть, там, мы, конечно, упомянем «Стальной алхимик», конечно, у нас будет «Призрак в доспехах», конечно, у нас там будет «Код Гиз», этот «Death Note», запрещенный, порицаемый. Что там еще? Ну, короче говоря, вот мы пороемся в памяти, но не «Sword Art Online» мы будем первым совать человеку. А может быть, как раз и надо с этого начинать знакомство, потому что это, ну, для меня это такое прям вот попсовое аниме, то есть вот... Если ты все время глотаешь их, как бабушки в 90-е прайм-таймовые сериалы про бандитов, то вот Sword Art Online тебе зайдет, ты скажешь, что да, это классное, хорошее, качественное аниме. Не для меня. Не для меня. Тут можно со мной не согласиться, конечно же. И я думаю, что ты со мной не согласишься.
Ну, мне этот сериал важен, и почему так сильно запутался, я хотела сделать по нему эфир, потому что мне больше понравилась сама философская постановка вопроса, хотя, по сути, она была поставлена еще как минимум в 95-м году «Призраком в доспехах».
Да.
Граница между реальным и нереальным, виртуальным, и граница между... естественно, человеческим телом и его сознанием. Вот это мне показалось любопытным. А еще вот, кстати, жаль, что ты не пошел дальше. Там во втором сезоне раскрываются немножко наши герои, главные, Кирита и Асуна. Вот. И оказывается, что Асуна, например, да, она дочь высокопоставленного человека, от которой ждут супер-гипер-успешности, и она, пытаясь избежать давления родителей, уходит как раз-таки в компьютерные игры.
Ну, и
показалось интересным...
Вот то есть, по иронии судьбы, она очень далеко ушла в виртуальные игры, потому что, в результате, она оказывается в коме, правильно?
Да.
Ну, то есть, как бы, да, вот, да, вот так. Да. Желание сбылось. Так. И, ну, то есть это как бегство от реальности, только не просто от реальности, а именно от какой-то, типа, ответственности, гиперответственности, которую на тебя накладывают.
Ну, получается так, особенно если учесть, насколько мне известно, в Японии, в Корее, насколько велико давление на людей со стороны их родителей, чтобы дети поступили обязательно в престижный университет, потому что не поступишь в престижный университет, не получишь хорошую карьеру. Если твой отец или мать высокопоставленные люди, то тебе некуда деваться, ты должен быть пионерским ребятам пример. А это далеко не всегда дается, собственно, везде, хоть в Корее, хоть в Японии, хоть в России. Под давление человек сбегает. Я еще о чем думалась, когда смотрела это все дело, и тогда еще прям очень активно общалась с подростками. Я очень часто слышала и слышу от родителей, что вот не так глубоко ушли в виртуальную реальность, что не видят этой реальности. Но я, знаешь, так их послушала, подростков послушала, мастеров меча онлайн посмотрела и подумала, точно ли это на самом деле так? Вот та реальность, в которой живут современные подростки, реальность, которая за них уже с юного возраста все решили, реальность, которая у них нет беспечности, которая была, например, у моего поколения, когда не было необходимости сдавать ЕГЭ и сходить с ума по этому поводу. Вот. А это на самом деле такая, что в ней хочется находиться. И вполне возможно, что человек, уходя в виртуальную реальность, раскрывает себя там, раскрывает свою личность, раскрывает какие-то свои качества. Там в большей степени, чем условно в мире без виртуальных игрушек. А та же самая асуна оказывается в реальной жизни достаточно. Но попав в мастерство онлайн, она как будто бы меняет характер. Ну, не меняет, а скорее раскрывается. И я подумала, что, может быть, все с виртуальной реальностью не все так, ну, не так, взгляд. То есть, вполне возможно, что та реальность не только тошнотворна, но и как бы она еще не была более матричной, чем та реальность, в которую они погружаются, уходят. И мне кажется, что мастера хорошо поднимают эту тему. Другое дело, какие ответы они дают на эти вопросы, насколько эти ответы нас удовлетворяют.
К нам подключилась Алена Андронова, актриса озвучания, голос многих аниме, известная анимешником, и в том числе большой любитель мастеров меча онлайн. Добро пожаловать, Ален. Очень жаль,
всем
что без камеры.
Дня. Если... да, к сожалению, не подключена она у меня сейчас, и нет возможности ее подключить.
Но ничего страшного, да. Мы тут в середине всего разговора, да, что привлекает в мастерах меча, почему, да, ты испытываешь большую любовь к произведению?
Я испытываю большую любовь к произведению. Во-первых, я не знаю, я слышала вас последние буквально 5-10 минут, успели ли вы поговорить про то, что в первую очередь это ранобэ?
Ну, я упомянул, да, о том, что это ранобэ, но... и сказал о том, что ранобэ, оно, конечно, половину не передает того, что в аниме. Давай, да, если ты готов.
Ну, не совсем, я могу рассказать, да, про это подробнее. Да, дело в том, что Sword Art Online — это история, которая была написана Рэки Кавахарой на конкурс коротких новелл и коротких историй. Поэтому то, что мы видим в первой части первого сезона Sword Art Online — это та история, которая тогда победила. Она достаточно короткая и, можно сказать, что по-своему законченная. И для Рэки Кавахары, когда он получил огромное признание аниме и стал одним из самых продаваемых авторов в жанре исекай, который сейчас, как мы знаем, последние годы один из самых популярных жанров в аниме, во многом благодаря именно Sword Art Online, именно этому ранобэ, который пробудил такой интерес. Вот сейчас, мне кажется, даже аниме, которое я озвучила последние года полтора, были исключительно в жанре исекай. И за счет того, что эта история короткая, она законченная. Да, это гаремник. Но огромная прелесть этой истории заключается в том, что в ней есть романтическая сюжетная линия. Кирита, как главный герой, он вместе с Асуной проходит весь этот путь от начала и до конца. Рэки Кавахара тогда расстроился, что в чем-то он очень быстро закончил историю 100 этажей вот этой вот летающей крепости, поэтому потом он начал выпускать Sword Art Online Progressive, где он в классических жанрах аниме и в классических жанрах ранобэ рассказывает про каждый этаж, про каждую встречу, как Асуна где-то там у него мылась и что-то еще между ними происходило. Такие мелочи, которых, с одной стороны, может быть, и не хватило поклонникам жанра. Но за счет того, что они как раз-таки у нас пропущены, в основном в... За счет того, что история короткая, она более цельная. Она более интересная, потому что она более динамичная. В ней вот именно все вот эти вот яркие моменты, да, отчаяние героев, понимание того, что их жизнь висит на волоске, она их подстегивает. И вот этой вот привычной нам сопливости анимешной, ее гораздо меньше. Опять же, просто потому что мало времени. И потому что герои торопятся жить. И мне кажется, вот это вот ощущение, вот это их спешки и попытки прожить ту жизнь, которая у них есть в тех реалиях, в которых она у них существует, именно она вызывает у людей такие яркие эмоции. И опять же, просто потому, что Sword Art Online одно из, опять же, первых произведений в жанре Исекай, мне кажется, оно все еще остается одним из самых лучших, потому что это, тем не менее, в истории очень-очень знаковое произведение.
А мы все равно считаем его Исекаем, да? Ну, я просто не сказал бы, что Исекай, уважаемые зрители, это жанр про попаданцев.
Это не Исекай, совсем типа Исекай, но он начал эту вот историю попадания, да, потому что дальше у нас началась тонна вот этих вот историй, где персонаж перерождается в игровом мире. Здесь нельзя сказать, что он перерождается. Здесь он попадает, и какое-то время в нем находится. Поэтому нет. Да, это неправильно называть чистым иссякаем, но очень много параллелей, из которых потом этот иссякай как раз-таки родился. Вот они зародились в Sword Art Online. Да, в этом смысле. Что он именно как бы положил начало вот этим всем историям о том, что люди там живут, и оказался вот одним из таких классических произведений.
Одним из классических произведений. Но просто...
Особенно, если мы говорим про ранобэ, да? Даже не столько про аниме, опять же, ты, Олег, его посмотрел уже спустя много лет после его выхода, когда во многом оно потеряло свою актуальность. Да. Но в тот момент, когда оно появилось, сколько лет назад это было? По-моему, лет 8 назад?
2012 год, как раз 10.
10 лет назад. 10 лет назад тогда это аниме воспринималось как вау. Потому что тогда действительно подобных вообще жанров, подобных идей, их было очень мало. И тема виртуального пространства была еще не настолько близка, но была очень яркой для многих.
И, кстати, блин, вот по поводу аниме, то, что 2012 году было маловато таких тем, слушай, неужели и правда? Я просто, видимо, настолько уже привык за это десятилетие к жанру иссякай, то, что реально два из трех аниме обязательно как-то это затрагивают, и к тому, что, может быть, в принципе, к тематике MMORPG и попадания человека в виртуальный мир и тем проблемам, которые связаны с виртуальным миром. Мне кажется, как будто эта тема была уже
нет,
на протяжении
лет. Нет, вот тогда ее практически не было. Опять же, тогда я еще озвучивала...
MMORPG тогда не было, да.
Даже после Sword Art Online. Sword Art Online 10 лет. 9 лет назад я присоединилась к команде Anidub и озвучивала там аниме. И я помню, что про видеоигры не было практически ничего тогда. Почти все было про какие-то придуманные миры или школьные истории. Из того, что выходило тогда... Да, вот в тот период. Кроме Sword Art Online я могу вспомнить только Log Horizon, который кому-то нравится больше, мне, например, нравится гораздо меньше. И Overlord.
Overlord, да, это позже сильно,
он по-моему. Позже тоже появился, лет 7 назад. И,
2018,
принципе,
кажется.
Да, вот это важный момент, что он действительно как раз пробудил интерес. Вот прошло какое-то время, пока другие студии сделали что-то похожее и начали выпускать. Ну и повторюсь, огромная ценность это именно в произведении. Я прочитала почти все переведенные на русский язык ранобэ. У Рэки Кавахары есть еще... Второе его произведение, более медлительное как раз по течению, это «Аксель Волт», тоже очень популярное и аниме, и ранобэ. И мне кажется, вот на мой взгляд, это тот случай, когда книги и их и идеи в них изложенные с каждой книгой раскрываются сильнее и становится все увлекательнее. Мне, например, очень нравится после истории Sword Art Online, после истории Gun Gale Online начинается алисизация. Аниме я, кстати, не досмотрела, потому что в аниме это выглядит затянутым, но когда ты читаешь эти эмоции, как они переживаются в ранобэ, ты воспринимаешь это все, конечно, совсем по-другому.
Ну, здесь надо еще отдать должное нашим переводчикам, которые молодцы. которые большие-большие молодцы. Алена, я тебе вопрос задам сразу для всех зрителей, которые не знакомы с Sword Art Online. В чьей озвучке лучше смотреть?
Sword Art Online вышло много озвучек за эти годы. Я смотрела в озвучке тогда еще бывшего члена команды, тоже Анидаб, Артема Осликта. Это одноголосая мужская озвучка. Я очень часто советую ее, но также есть одна очень хорошая многоголосая. Вот я пытаюсь вспомнить, как-то на букву А у них команда называлась. Там они практически чуть ли не дубляж сделали.
Давайте вернемся к культурной ценности произведения, что привлекает зрителей и так далее. Оксана, виртуальный мир, ты начинала раскачивать тему про то, что здесь грань между виртуальностью и реальностью, и как одно переходит в другое, перетекает. То, что изначально было еще в «Призраке в доспехах», да, то есть вопрос вот этой вот кибернизации, да, вопрос того, что вообще мозг воспринимает за реальное, что за виртуальное, а душа человеческая, в рамках чего она существует, если наш мозг отделяется от нашего туловища, то продолжаем ли мы функционировать как душа, пускай даже в таком в обычном понимании. Вот это все. Хотелось бы услышать продолжение этих мыслей всех.
Мне кажется, что в «Призраке в доспехах» ставится вопрос, что такое человек, да, какая грань между человеком и нечеловеком. То есть если мы полностью будем сделаны не из того материала, который нам подарили пап с мамой, и мозг будет не наш, будем это мы или не мы, и кто это такие вообще мы? «Мастера меча онлайн» ставят, наверное, другой вопрос. Насколько мы – это мы в виртуальной реальности, которую мы ведем? И где мы лучше раскрываемся? То есть получается, если так вот особо не быть погруженным в индустрию игр полного погружения, то кажется, да, на первый взгляд, что вообще все, что можно и что нельзя, человек может делать в виртуальной реальности. Она ему дает все, что есть в реальности этой, и добавляет еще суперспособности. Не стоит ли вообще тогда главной реальностью считать реальность вот эту, в которой находятся наши герои, а не ту реальность во втором сезоне, в которой живут главные герои. И дело не в том, что в реальности виртуальной больше движа, а как будто бы, что для меня, например, более важно, как личности наши персонажи гораздо лучше открываются в реальности виртуальной, они там значительно больше нужны, значительно больше востребованы. В реальности номер один они обычные подростки, которые должны... Много чего должны и кому, особенно это Асуны касается. И это не сильно привлекает наших ребят. И дело даже не в привлекательности, а в том, где лучше, где их принимают больше. И здесь вопрос, что-то не так, в принципе, с самой реальностью, с реальностью номер один? Или проблема точечная, что каждого из этих ребят недостаточно принимают и недостаточно понимают в реальности номер один, и поэтому у них чистый эскапизм, и они вынуждены бежать в реальность номер два. К нам подключился второй гость. Екатерина, слышно ли нас?
Нам пока не слышно Екатерину.
Я слышу вас, Екатерина, победа!
Добро пожаловать, Екатерина.
Супер, Екатерина, мы рады вас приветствовать.
Ура! Здравствуйте, я очень рада вас слышать.
Обычно, вот, кстати, Олег, я обратила внимание, что на наших эфирах, которые связаны с виртуальной реальностью, периодически возникают какие-то мистические лаги. То есть у нас периодически гость не может попасть. Но вот что-то такое, какая-то мистика есть в этих произведениях, как нам кажется.
Магический реализм, вот, да, в виртуальной реальности, это интересно.
Про вопрос, который освещен, про душу, да, и про то, насколько душа отделяется от тела, на самом деле как раз-таки именно этот вопрос Sword Art Online и все последующие произведения Рэки Кавахары раскрываются. Вообще раскрывается во всех его произведениях, я бы сказала. Потому что чем дальше, тем больше он задает этот вопрос, погружая, сейчас будут такие спойлеры сразу для всех,
это
погружая,
нормально,
например, в виртуальный мир девушку, которая не может нормально жить и функционировать в обычном мире, да, но может жить и функционировать в мире виртуальном, создавая искусственный интеллект, который, по сути, обучаясь на эмоциях других игроков, обретает какое-то свое человеческое самосознание и человеческую душу. Позже в «Алисизации», одна из причин, по которой я так люблю «Алисизацию», он больше раскрывает историю того, что именно человеческая душа, ее помыслы и яркие стремления могут изменять мир и, в первую очередь, вот это, влиять на этот виртуальный мир, который, казалось бы, всего лишь набор кода. Мне кажется, что в будущем он, собственно, захочет показать, что очень яркое стремление может изменить реальный мир, но это так-то пока только мои догадки. И во вселенной «Алисизации», так же, как и во вселенной «Аксель Волт», именно яркие стремления души, яркие эмоции, порывы, чувства и страсти позволяют героям что-то совершать. Там это они технически как бы оправданы.
Это, кстати, это вообще-то, в принципе, размышление еще из миров плейнов в ДНД. То есть как раз там в этом весь смысл существования вот этих разных миров, что разный мир — это разная интеллигибельная материя, которая подчиняется своим собственным законам, которые зависят от того, чем сильнее ты это вот какое-то качество проявляешь, тем ты круче в рамках этого мира. Ну, то есть это такая еще из западной культуры приходит к нам в гости присоединилась японист и большой знаток не только современной японской культуры, но и ее исторических аспектов, Катерина Брит. Катя Брит является админом группы ВК профессии «Японист», и всем, кому интересно, это «Страна восходящего солнца», рекомендуем посетить нашу группу ВК «Гигзон» и обязательно подписаться на группу Кати Брит. Ссылки мы оставили во всех описаниях и анонсах. Катя, пожалуйста, расскажи нам про Sword Art Online. Как ты с ним познакомилась, почему хорошее произведение или и что в нем, может быть, не удалось?
И самое главное, с японской точки зрения, мы жаждем услышать человека, который может себе это позволить посмотреть по-японски.
На самом деле, я познакомилась с этим произведением благодаря Оксане, когда она меня позвала на эфир. Потому я вообще в японский язык, в японскую культуру пришла через аниме много-много лет назад. И так получилось, что Оксана мне написала как раз через неделю после того, как я вдруг неожиданно 5 лет спустя решила снова начать играть в World of Warcraft. И у меня как бы все это слилось воедино, потому что мне это стало интересно больше с культурологической точки зрения того, какой это была культура там 10 лет назад, именно культура игры, да, и какой она стала теперь, потому что когда я только начала смотреть, да, помимо этого у меня есть сообщество про детей, и когда я посмотрела первые серии, я туда залила первую информацию, это то, что с первой по 14 серию это серии, которые необходимо посмотреть каждому родителю, у которых растут подростки, которые играют в онлайн-игры, потому что объективно нету ни одного другого такого произведения, которое настолько бы показывало всю суть того, вообще почему туда идут подростки. Но вернемся к японской точке зрения. Да? Вообще это очень западное, я думаю, что максимально перенесенное в западную культуру аниме, которая создана для того, чтобы его смотрели люди по всему миру, и это было интересно. Но при этом все равно проскакивают какие-то очень мелкие, очень интересные такие вещи, которые цепляют именно тех людей, которые смотрят японский язык, учат японский язык. Например, в одной из первых серий там есть такой замечательный момент, когда они встречаются с одной из второстепенных героинь в каком-то непонятном месте, и они обсуждают, как там жить в мире, где можно легко умереть, и в какой-то момент она приходит к выводу, что главный герой Кирита предлагает ей совместное самоубийство. То есть там на японском у нас идет слово «синдзю». «Синдзю» — это когда пара не может быть вместе по какой-то причине, и тогда они решают вместе покончить жизнь самоубийством, грубо говоря, это в переводе на русском — это «единение сердец», то есть быть вместе всегда после этого. То есть она в него влюблена, и она такая думает: «Неужели он мне предлагает такое?» И как бы на русском языке, если это смотреть, такие совместное самоубийство, он вроде ничего такого не предлагал. А если смотреть на японском, такие: «О боже мой, ничего себе они вписали японский культурологический контекст вот в такую вот историю». Вот. И вообще, когда смотришь на японский... русском языке, там очень много таких вещей, которые бросаются в глаза именно с лингвистической точки зрения. Например, в третьем сезоне там есть такой момент, когда в самом конце уже третьего сезона они начинают рассуждать о том, что слово «калибр» переводится как «размер пули», а слово «экскалибр», «экскалибр» – меч, который там они достают. Они такие: «Ой, да, это тоже, это, наверное, слово «калибр», «экскалибр» произошло от слова «калибр», и, наверное, это как-то связано с тем, что «экскалибр» – это меч, который смотрит, который проверяет, ну, калибр, грубо говоря, да, ну, размер человечности, человека. И когда я посмотрела эту серию, я такая думаю: боже мой, ну эти же слова вообще не одинаковые. Потом такая: а, ну да, но на японском, в принципе, все логично, потому что на японском калибр — это карибуру, а экскалибур — это экскарибуру. То есть это фактически одно и то же слово. То есть это такая шутка, которая могла пройти в японском, но она вообще непонятна на переводе. И, ну, для меня это, конечно, было такое. И когда я читала критику на это аниме, самое частое, что мне попадалось, хотя у него очень высокий рейтинг, это то, что там очень детские персонажи, очень детские отношения, да, то есть когда мы смотрим, например, на Кирита, ну, они же прям дети, они же прям вот прям совсем дети.
Кстати, по поводу того, что персонажи дети, да, это очень важное размышление, это одна из причин, почему, возможно, аниме и берет зрителей за душу.
Да, Алексеевна? Но факт тот, что в Японии это нормальная реальность. В Японии нормально в 16 лет иметь такие отношения, когда ты просто смотришь на девочку, когда вы не можете взяться за ручку. И хотя там, я понимаю, что, ну, для русского зрителя, да, кое-где это был культурный шок, там, где они сидят и не могут за ручку взяться, потому что из столовой смотрят, у боже мой. Но в Японии это реальность. В Японии, если вы начинаете встречаться с молодым человеком, вас никто не возьмет за ручку. Вы будете вместе ходить в кино, но вы будете сидеть на соседних местах и не держаться за ручки, да, там никаких там поцелуев, ничего. И вот как раз вот эти отношения, которые больше всего, ну, на самом деле, я больше всего критики нашла именно вот к этой, к отношенческой вещи, то есть это 18+, а герои ведут себя, ну, не пойми как, да, на наш манер, вот, но при этом, как бы, это очень выдержано именно в японской культуре, потому что в японской культуре там все идеально с этим вопросом.
Я как раз наоборот воспринимал, что отношения их вполне себе раскрепощенные для японской реальности. Я забыл, что им 16 лет, кстати, меня совершенно с головой вылетело, потому что я их наоборот воспринимаю вполне такими взрослыми уже.
Но так-то они у них раскрепощенные, потому что, как мы знаем и по книгам, и по аниме, у них вполне себе была, пусть и виртуальная близость.
Виртуальная была близость, но все равно, когда они общаются, это там вот покраснели от того, что увидели девочку в белье, и вот это вот все, ой, нет-нет-нет, я пришел к тебе на ужин, они вот это вот все, это все равно, ну, это более детское. Если бы это аниме снимали здесь, да, было бы совсем иначе.
Ну, видимо, просто уже настолько привыкли мы к культурному коду аниме, да, что, ну, возможно, они смущенные, да. И что слова «я тебя люблю» — это как бы вообще вершина того, да, в чем, да, можно признаться. Мы уже, видимо, спокойно к этому относимся, как, ну, к такой вполне себе нормальной реальности. И, во-вторых, кстати, надо сказать то, что вот это все время растягивание жвачки в японской культуре бесконечное, да, вот этих любовных отношений, там, типа, будут вместе, не будут вместе, да поцелуют его уже. Наоборот, как раз эту интригу очень хорошо держит. Если вспомнить аниме «Тигр» и, в смысле, этот, «Торадора», то, ну, это же вообще просто, ты 25 эпизодов ждешь, да когда же вы уж признаетесь друг друга, елки-палки, вот это было самое лучшее мое. Я никогда в жизни не видел поцелуя на экране, от которого у меня было столько восторга и радости, наконец-то, что оно произошло. И Sword Art Online, слушайте, ну это на самом деле очень быстрый перескок в отношения, потому что, что там, 16-й эпизод или 14-й даже, они такие бабац, уже поцеловались. Я вот в этот момент проснулся прям. Шустро пошло-то, как хорошо прям сразу. Я, к сожалению, да, опять же, не смотрел второй, третий сезон, я не знаю, как дальше все это происходит. Я понимаю, что это история любви и очень такой болезненной любви, очень искренней и чистой любви.
не везде история. Ну, то есть любовь там как раз вот только в первом сезоне и немножечко во второй, а дальше там идут совсем другие отношения.
Там идут отношения между членами
комьюнити.
Гаремник, да, начинается стандартный, но тем не менее все равно он ведет Кирита эту линию любви с Асуной на протяжении всего этого времени, несмотря на все, что там, всех, кто к нему клеится, так или иначе. Но это факт, очень трогательно.
Но факт тот, что второй и третий сезон, они больше про именно общение между людьми. То есть для меня это было больше про социальный опыт какой-то, чем про вот любовь-любовь-романтику. Потому что, ну, любовь-любовь-романтика, она закончилась в конце первого сезона, когда все всех спасли и там...
То есть это еще более хитрый поступок с точки зрения сценаристики. Ты сначала заявляешь то, что типа у нас будут любовные отношения вполне конкретные, а потом ты два сезона их не делаешь. И все сидят и ждут, блин, ну когда же уже начнется наконец-то снова любовная линия? Верните, пожалуйста.
Я на самом деле, для меня на самом деле это аниме было откровение. Еще раз, Оксана, спасибо, что я без вас бы его не посмотрела. Вот, но для меня это было настолько возвращение вот в мой подростковый возраст, потому что у меня был период, когда я сама играла вот в WoW, играла просто днями, ночами напролет, и я настолько была поражена тем, что кто-то вот смог вот взять и отразить именно вот то ощущение, когда ты заходишь в игру не ради того, чтобы поиграть, не ради того, чтобы там выиграть там священный Грааль, а ради того, чтобы сходить на пикник, блин. Потому что, ну, когда там... Для меня это была проблема того, что там друзья живут в очень разных местах, и единственный способ по-настоящему, да, насколько это возможно, по-настоящему с ними встретиться, это зайти в игру. И можно, да, отскочить немножко на
да,
игры?
Да, конечно.
Да, потому что когда я буквально там месяц назад зашла в WoW, мне захотелось повторить вот это вот чувство, ну, какого-то единения с людьми. А они испортили игры, понимаете, они испортили игры. Сейчас, если WoW раньше это была как социальная сеть, то сейчас это прям игра, то есть сейчас тебя затягивают в чужой сюжет, и ты должен его пройти, хочешь ты того или нет. То есть сейчас люди не заходят в игру ради того, чтобы сходить на пикник. И для меня это вот была такая отсылка. То есть я понимаю, что «Мастера меча» их снимали тогда, когда WoW был социальной сетью. И тогда вот вы задали вопрос про то, насколько это провидческая вещь. Тогда это было провидческим. То есть тогда казалось, что сейчас люди пойдут в онлайн и будут там проводить реально время, и будут они там, ну, свободны, своего рода свободны. А сейчас это, наоборот, в играх начали схлопывать. Сейчас начали игры давать, ну, вот какой-то вот суррогатный сюжет. И когда я зашла в WoW, я поняла, что сейчас я в игре испытываю одиночество. И то, о чем снято «Мастера меча», то, зачем ты заходишь в игру и зачем ты вообще хочешь этим заниматься, его больше нет. Сейчас ты реально заходишь поиграть.
Я, кстати говоря, когда посмотрел «Мастера меча» онлайн, я подумал, блин, я современный взрослый человек, я могу себе позволить нормально играть в онлайн-игры, в MMORPG, а не как в подростковом возрасте, думая, где достать деньги там на какой-то шмот, а я могу реально там всех прижимать вполне себе. Я скачал что-то, посидел день и такой, нет, уровень пока вообще не мое. Однажды, может быть, появится идеальный MMORPG, но пока что это все неинтересно. Но, кстати, VR-чат, мне кажется, вот как раз о том, о чем говорила Катерина, тот самый, в котором все, да, в виде аватаров носятся, разговаривают друг с другом, в VR-очках желательно. Это как раз то, что забрали из всех MMORPG-игр и оставили только вот социальную часть, сделав социальной сетью.
Илон Маск как раз делает шлем на основе Sword Art Online, в общем-то, вот этой вот истории пытается сделать. И я вот жду и жду не дождусь, когда же вот этот вот концепт воплотится в жизнь, потому что он, конечно, кажется безумно крутым.
На самом деле, вот все, что... Может, я про Илона Маска начала, задумалась и забыла, о чем хотела сказать. Сейчас перезапускают WoW, и перезапускают WoW, ну, World of Warcraft, как раз в версии Classic, когда это было как раз тем, на основе чего можно было снять «Мастера меча».
Наше время подошло к концу. Уважаемые зрители, обязательно посмотрите послесловие эфира, потому что там, видимо, затронем темы, которые мы не успели затронуть сейчас. У нас в виртуальной студии были наши замечательные гости, неожиданно к нам присоединившиеся, спасибо ей большое, актриса озвучания Алена Андронова, японист и админ группы профессии японист Катя Брит и конечно же, наша замечательная главред Оксана Куропаткина. Я ваш хост Олежа Никитин. До встречи со следующей недели. Мы возвращаемся в нашу студию в Москве, и наши эфиры будут уже с меньшими техническими накладками, как мы надеемся. Будьте здоровы, играйте в хорошие игры, смотрите хорошие фильмы и не бойтесь мечтать. Всего вам доброго, дорогие слушатели.